Раз, раз, два, три.
Посмотри на индикатор звука, там прыгает он. Нет, на диктофон, диктофон.
Раз, раз, два, три.
Уважаемые коллеги, добрый день. Подошло время начать нашу конференцию. Вы знаете, что она посвящена торжественному событию, юбилею со дня рождения Владимира Васильевича Ведли. Вот. Но я также с самого начала должен сказать, что наша конференция сейчас будет проходить в несколько измененном формате, потому что главный ее организатор, устроитель Алексей Алексеевич Кармурза, ему стало нехорошо, его скоро увезла в больницу. Вот. С ним поехала наша сотрудница, мы надеемся в скором времени получить известие, будем надеяться на лучшее. Его доклад зачитает его коллега, заместитель по фонду «Либеральное наследие», профессор Ольга Анатольевна Жукова. Ну, это чуть попозже. У нас есть гости, которым мы должны дать слово. Мы очень рады их видеть. Мы надеемся, что наше сотрудничество при всех обстоятельствах будет продолжаться. Ну и вначале, конечно же, несколько слов о Владимире Васильевиче, почему именно сегодня мы обращаемся к этому человеку, человеку, который ушел из жизни в 79-м году прошлого столетия, но тем не менее его дело оказалось очень востребованным для наших сегодняшних реалий. А главным его жизненным делом было, конечно, установление связи между Россией и Европой. Владимир Васильевич был глубоким культурологом, литературоведом. Много усилий он посвятил осмыслению того, как связана между собой европейская и русская культура. Позволю себе зачитать выдержку из его главного труда «Россия и Запад». «Русская литература от Лермонтова и Гоголя до наших дней – вся результат переворота, произведенного европейским романтизмом. Она участвовала в нем, его продолжила и ни в чем от него не отреклась. Русская музыка больше получила от музыки западной, чем от музыки народной. И больше всего она связана с западной музыкой после Бетховена. Русская живопись, даже та, что в лице Иванова и Врубеля осталась верна религиозной своей основе, возвратиться к иконописи, минуя европейское искусство, все же не могла. И лишь укореняясь в этом искусстве, подчас находила форму, одновременно европейскую и независимую от Запада. Русская философия, наконец, начинается с Шиллинга и Гегеля. Русская наука – с западной науки. Даже русская богословская мысль столько же исходит из собственной восточно-христианской традиции, сколько из традиции западной философской и богословской мысли. Дело тут не в нашей переимчивости и не в западном засилье, а в том, что на Западе и в России XIX век един. Я думаю, что эти мысли как никогда актуальны даже в наших сегодняшних сложных социально-политических реалиях. И я думаю, что наша конференция лишний раз подчеркнет значимость продолжения связи России и Европы, связи между цивилизациями против варварства. Я с удовольствием предоставлю слово нашим гостям и в первую очередь господину Юлиусу фон Фрайтинг Лоренхофену. Пожалуйста.
Да, спасибо, Сергей Анатольевич, уважаемая Ольга Анатольевна, Евгений, уважаемый Евгений Григорьевич, дорогие коллеги, друзья и гости. Уже в третий раз мне представлена возможность вместе с другими коллегами открывать такую международную конференцию от имени немецкого либерального фонда, фонда Фридриха Наумана. Я этому очень рад, потому что я большой поклонник фонда «Русское либеральное наследие» и поклонник Алексеевича. И восхищен качеством дискурса, который ведется в Институте философии Российской академии наук. Россия и Европа, возвращение или разрыв. Постановка вопроса этой конференции близка тоже моему сердцу, близка, потому что я чувствую себя европейцем, но люблю Россию. И мою любовь к России и одновременно глубокие корни в Европе можно проследить через многие поколения моих немецко-балтийских предков. Как правильно заметил Владимир Вейдле, уже давно существовала западно-восточная полярность в отношении России. Но Вейдле всегда воспринимал эту полярность как полярность внутри Европы. Для него было две части единой Европы, если говорить о духовном происхождении. Фон Фридриха Наумайера выступает за диалог с Россией, чтобы можно было лучше понять полярность между Западом и Востоком. И так мы надеемся внести свой вклад в объединение Европы. Конечно, гигантский вклад в понимание русской культуры, искусства и духовную историю внес во Франции Владимир Вейдле. Прежде чем мы больше узнаем о мышлении Владимира Вейдле, я хочу сказать, что в Германии очень рано поняли силу его мыслей. И первое литературное так признание Вейдле получил именно в Германии в 30-е годы. В те ужасные времена его произведения вошли в списки запрещенной литературы национал-социалистов, как признание большого человека. Для меня Владимир Вейдле – образец культурного человека и ученого, поэтому я с удовольствием жду увлекательных докладов и желаю вам всем интересную конференцию. Большое спасибо.
Спасибо большое. У нас есть дорогой гость, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Григорьевич Ясин. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Я экономист, и сказать, что я близко знаком с творчеством Владимира Васильевича, это было бы, ну, не соответствовало бы действительности. Но благодаря Алексею Алексеевичу Карамурзе все-таки я обратил внимание на творчество Владимира Васильевича и на то, что... То есть, короче говоря, его имя все чаще и чаще стало появляться в нашей литературе. Но, так сказать, нашей миссии и близости ее к тому, что, чему отдавал свою жизнь Владимир Васильевич, это, так сказать, нужно... Два слова я позволю себе сказать... Мы создали в свое время фонд «Либеральная миссия», он при Высшей школе экономики, и он посвящает свою деятельность довольно широкому кругу проблем, связанных с тем, чтобы утвердить либеральное наследие России и способствовать развитию в европейском направлении. Ну, были бы другие условия, тоже, наверное, мог бы выступить с докладом и сказать много важного на эту тему, поскольку, ну, она очень живая. Она, так сказать, является одним из поворотных моментов в той кампании, которая в настоящее время ведется в нашей стране, имея в виду поворот на восток и признание Запада, так сказать, кучей врагов, которые только и думают, как бы, так сказать, нанести урон России. Вот в этой деятельности мы занимаем вместе с Алексеем Алексеевичем такую довольно жесткую позицию. У него было недавно прекрасное выступление у нас на семинаре в высшей школе, я думаю, лучшее, хотя он был оппонентом, а не докладчиком. Докладчиком был господин Дондурей, которого наверняка тоже хорошо знаете, но Алексей Алексеевич был, так сказать, ярким оратором, и я ему желаю, чтобы он выздоровел и забыл о всех своих болячках. Я с удовольствием пришел на эту встречу в расчете на то, чтобы побольше узнать о Владимире Васильевиче. Надеюсь на это и желаю успеха нашему заседанию, а также и либерально-демократической мысли России, которую, как я понимаю, большая часть присутствующих здесь представляет. Спасибо.
Спасибо большое. Коллеги, вы знаете, что Владимир Васильевич был лютеранином, и наше собрание посетил епископ Игорь Князев. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо большое, дорогие друзья, уважаемый председатель. Я очень благодарен за приглашение на эту конференцию и надеюсь, что уже в ближайшем времени смогу слова своей благодарности передать и Алексею Алексеевичу. Мы с ним много переписывались по поводу этой конференции, участия в ней. У него огромное количество планов увековечить память Владимира Вейдли в Петербурге, установка мемориальной доски. Он попросил меня подключиться к этой работе. Я надеюсь, что тоже смогу помочь. Ну и каждый приход в институт связан для меня с особенно трогательными воспоминаниями моего ученичества у Алексея Алексеевича, прекрасными годами аспирантуры и защиты диссертации здесь. Поэтому с огромным удовольствием является для меня быть здесь. Дорогие друзья, я также к своему стыду более вот глубоко стал знакомиться с творчеством Вейдли после обращения на это моего внимания Алексеем Алексеевичем. И, конечно, глубоко не смог во многих вещах разобраться. Для меня чрезвычайно важной показалась та основная тема, которой занимался философ. Это взаимоотношения искусства и религии, особенно искусства современного и религии. Для меня, как священнослужителя, человека, который ведет практическую религиозную деятельность и встречается с очень большим количеством представителей социума, творческой интеллигенции, эта тема одна из самых актуальных. И мы сейчас в прессе также наблюдаем развитие целого ряда событий, конфликтных событий, где конфликт возникает между творческими людьми и представителями религиозного сообщества. И вот как раз разобраться в причинах этого конфликта, найти пути выхода из него, я думаю, очень помогло бы исследование и актуализация того наследия, которое оставил Владимир Вейдли. Поэтому, конечно, с огромным интересом буду слушать сегодня все доклады. Для меня особенно близко то, что он указывал, что религия не является частью культуры, она является ее источником. И вот эту мысль также я пытаюсь донести сейчас до отчасти моих оппонентов и собеседников в вопросах вот этого конфликта современного искусства и культуры. Алексей Алексеевич также просил меня, предложил мне очень коротко сказать несколько слов о той большой программе, которой занимается наша церковь, Евангелическая Лютеранская Церковь Хагсбургского Исповедания. Как вы знаете, 2017 год является юбилейным годом для реформации, ей исполняется 500 лет, и мы считаем, что это очень важная дата, и в том числе, конечно, для Российской Федерации. Огромный вклад лютеране внесли в ее развитие и во всех областях жизни, начиная от воинской службы, государственного управления, наука, искусством и так далее, так далее. Богатейшее наследие. И вот мы попытаемся в рамках этих юбилейных торжеств и мероприятий актуализировать это либеральное лютеранское наследие в России и показать, какую огромное влияние оказала реформация на развитие России. Практически ведь лютеране, реформаты появились в России одновременно с Европой. Это начало 16 века, они уже проникли сюда и были здесь. И во всех областях деятельности они играли очень серьезную роль. И мы считаем, что вот этот приближающийся юбилей для нас прекрасный повод вновь еще раз заново открыть Россию для Европы и показать ее европейские основы, ее европейские корни. Конечно, мы постараемся привлечь к этому процессу представителей европейской мысли, философов, культурологов, ученых. Мы больше замысливаем свою программу как программу научных обменов, как программу культурных обменов. И я думаю, что по многим из этих мероприятий, там, где будут приглашаться зарубежные эксперты, мы можем очень эффективно сотрудничать и с уважаемым институтом философии Российской академии наук, с другими общественными организациями. Конечно, та мысль, я полностью поддерживаю Евгения Григорьевича, которую и мы преследуем, вот эту цель, показать, что Россия неотъемлемая часть Европы. Плохо, что это приходится вновь говорить и доказывать, но нужно это делать. И мы хотим показать, что Россия, конечно же, это Европа. Она даже не вместе с Европой, это Европа. Недавно я был на конференции в Иркутске, и там один из выступающих тоже задался таким модным сейчас вопросом, а Россия Европа или Азия. А конференция была посвящена деятельности замечательного реформатора Михаила Спиранского, о котором мы также много с Алексеем Алексеевичем говорили, и писали, и обсуждали. И вот я им привел пример, что если бы в начале 19 века вот такой проситель заявился в приемную генерал-губернатора и вдруг сказал бы графу Спиранскому, что Россия это не Европа, то его, скорее всего, велели бы выставить вон, и больше графу на прием бы не допустили. 200 лет назад никому бы не пришло в голову рассуждать, Европа или Россия. Конечно, это была Европа. И наша задача вновь вернуть и вновь сделать актуальным это европейское наследие. Большое спасибо. Я желаю успешной работы конференции и сам с огромным интересом буду в ней участвовать.
Спасибо большое. Друзья, я думаю, что теперь настало время перейти, собственно, к научной части нашей конференции. И поскольку Алексей Алексеевич сейчас отсутствует, то мы попросим Ольгу Анатольевну зачитать его доклад. Не возражаете, да? Спасибо. Пожалуйста. Да.
Позвольте поприветствовать вас в рамках международной конференции, посвященной 120-летию со дня рождения Владимира Васильевича Вейдли, и зачитать основной доклад, подготовленный Алексеем Алексеевичем, который вложил огромное количество усилий интеллектуальных, душевных, моральных, подготовку этого важного события, которое значительно проясняет нашу сегодняшнюю ситуацию в отношениях России и Европы, того главного вопроса цивилизационной идентичности, который был поставлен еще в традиции русской историосовской мысли, и я думаю, что сегодняшние доклады в какой-то мере ответят на этот вопрос. Итак, доклад Алексея Алексеевича называется «Владимир Вейдли о европейской идентичности России». Буду читать, поскольку здесь есть от первого лица, разумеется, в подлиннике. Владимир Васильевич Вейдли – это один из последних магикан русского серебряного века, начавшегося творчеством Владимира Соловьева и догоревшего в русской эмиграции 60-70-е годы. Несколько ярких всполохов этого блестящего века мы наблюдаем и в самой оставшейся под большевиками России. Я имею в виду в первую очередь феномены Михаила Бахтина и Алексея Лосева, их прямых учеников. Владимир Вейдли родился в Санкт-Петербурге в 1895 году, юношей успел стать участником русской художественной, научной и профессорской жизни, бегал в артистическое кафе «Бродячая собака», лично знал Ходосевича, Ахматову, Мандельштама, нес на руках на Смоленское кладбище гроб с телом Александра Блока. Попал в первую волну русской эмиграции, покинул Россию в 1924. Жил и работал в основном в Париже, пережил и хоронил там своих товарищей, корифеев русской культуры. Есть немало свидетельств того, как в 70-е годы наши советские русские люди приезжали в Париж и шли на поклон патриарху русской эмиграции Вейдли. Шли тайком, от кураторов, конечно. В художественно-литературное кафе у двух магов около Сен-Жермен-де-Пре, или если Вейдли не здоровилось и он уже не мог выехать в центр, в его квартиру около Булонского леса, 16-м арондисмане Парижа. Адреса Вейдли в Париже, возможно, мы посмотрим в части презентации, которую нам любезно откомментирует Илья Доронченков. Другие старики эмиграции к тому времени уже ушли. Николай Лоский умер в Париже в 65-м. В этом же году в Германии умер Федор Сипун. Еще один корифей эмиграции, писатель Борис Зайцев, умер в Париже в 75-м году в возрасте 90 лет. Вот и остались тогда Георгий Флоровский в далекой Америке и Владимир Вейдли в Париже. Почитайте мемуары Бориса Мессерера и Беллы Ахмадулиной, еще заставшие Вейдли в Париже, и вы поймете его значение. Вейдли умер в Париже в 79 году в возрасте 84 лет и упокоился рядом с другими великими русскими на Сен-Женевьев-де-Буа. Сегодня с нами предполагалось, что на сегодня нас навестят представители посольства Французской Республики, и Алексей Алексеевич вступает в диалог с представителями современной Франции. Очень примечательно, что Вейдли во второй половине жизни был гражданином Франции, кавалером французских орденов и лауреатом множества литературных премий. Я помню, как в самом начале 90-х годов я вернулся в Москву после длительной стажировки в Париже, где и начал активно заниматься творчеством Вейдли, которого в России не знали абсолютно. Тогда в Москву приехали замечательные французские дипломаты, ставшие потом моими друзьями. Посол Франции Пьер Морель и его супруга, тоже дипломат, тоже имевшая ранг чрезвычайного полномочного посла, Ольга Морель. В девичестве Ольга Всеволодовна Базанова. Ольга Базанов. Этническая русская православная из эмигрантской семьи. Ее отец Всеволод Базанов, историк, искусствовед, правовед, специалист по Древнему Риму, профессор Сорбонны. Когда-то Пьер и Ольга Морели в одну из своих ранних командировок в Москву, будучи еще молодыми дипломатами, венчались по православному обряду в храме Иоанна Воина на Якиманке. Этому храму лично покровительствовал царь-западник Петр Великий. Прямо напротив резиденции посла Франции. Многие, конечно, знают это место, замечательное, красивое. Я тогда часто бывал в резиденции посла напротив храма в особняке купца Игумнова. И разговор в узком кругу, помню, несколько раз выходил на Владимира Вейдли, которым я тогда был очень увлечен. Ольга Базанова-Морель, помнится, говорила, это был великий человек, близкий друг моего отца. Я и наша семья хорошо его знали. Он был моим учителем, моим первым гидом по русской культуре. И так далее. Вейдли обожал культуру и ненавидел идеологию. Но парадокс в том, что, будучи человеком русской и европейской культуры, он по факту оказался и главным идеологом концепции о европейском призвании России. О том, что Россия – это Европа. В этом смысле рядом с Вейдли можно поставить разве что Георгия Петровича Федотова, его близкого друга. Истоки этой концепции, конечно, можно проследить в русской историософии раньше, у Владимира Соловьева. Вспомним его знаменитую фразу «Русский – это прилагательное к слову европеец». Но не надо забывать, что это было сказано в ультразападнический период Соловьева, когда он, разойдясь с Иваном Аксаковым, писал полемическую антиславянофильскую публицистику в петербургском «Вестнике Европы», издаваемом Михаилом Стасюлевичем. Для Вейдли европейское призвание России – это не публицистическое клише, а выношенная объемная историко-культурная концепция. Приемный сын в обрусевшей немецкой семье Владимир Вейдли был с раннего детства воспитан как русский европеец, легко и естественно чувствовавший себя в общеевропейской культуре, проникнутой идеями христианского гуманизма. Если семья была лютеранская, то, в общем-то, идентичность Владимира Васильевича потом была однозначно православная. Сам Владимир Васильевич вел отчет своего осмысленного европеизма с весны 1912 года, когда после окончания им реформатского училища в Петербурге его отец, богатый предприниматель и почетный гражданин Вильгельм Вейдли, отец поменяет имя на Василий с началом русско-германской войны, сделал жене и сыну удивительный подарок. Оплатил через банк Лионский кредит трехмесячную поездку по городам Италии. Значение этого путешествия в марте-мае 1912 года для становления будущего историка-искусствоведа переоценить трудно. В своих написанных в конце жизни мемуарах Вейдли назовет эту поездку ни много ни мало «100 дней счастья». Огромным событием поездки стал, разумеется, Рим, где путешественники прожили целый месяц. Вейдли вспоминал, что тогда не читал еще римских прогулок Стендаля. Но удивительное дело – отец забронировал отель у вершины испанской лестницы, откуда открывался тот же самый вид на вечный город, который в свое время поражал Стендаля, жившего совсем рядом. При этом одной из любимых и доминирующих тем в римском цикле станет тема возвращения. Сладко Рим узнавать, но слаще, пожалуй, его знать. не исчерпаем этот город, но не только тем, что всегда тут остается еще невиданное, но и тем, что увиденное всегда хочешь вновь увидать и видишь с новой отрадой. Это цитата из книги Вейдли Рим «Из бесед о городах Италии», выпущенная в Париже в 1967 году. Культура, в том числе европейская, согласно Вейдли, это вечное возвращение. За свою большую жизнь Владимир Вейдли десятки раз возвращался в Рим, предвкушая, как он любил, говорит, новое свидание. Будет повторение, о котором столь многие не знают, столь многих даже музыка не научила, что оно может быть не менее прекрасно, чем увиденное в первый раз. Да и нет повторений. Наши дни и часы неповторимы. Разве музыка не знает, что в каждом ее повторении новый шаг от начала к концу, новый шаг и новый смысл? Но самая удивительная встреча в Италии в 1912 году, окончательно определившая его жизненный путь, ждала юного Вейдли во Флоренции. Надо же было такому случиться, что именно в те месяцы, именно в доме прямо напротив пансиона, где остановились Владимир с матерью, дома разделяла лишь неширокая река Арно. Жил тогда во Флоренции Николай Петрович Оттакар, крупнейший русский историк-медиевист, один из талантливых учеников, наряду с Корсавиным и Федотовым, петербургского профессора Ивана Михайловича Грефса, блестящий знаток Флоренции и удивительный рассказчик. Флоренцию знал он, как никто, помнил историю каждого ее старого дома, скажет Вейдли о своем учителе. Думаю, именно общение с Оттакаром во Флоренции в апреле-мае 1912 года стало последним аргументом в решении Владимира Вейдли поступить осенью того же года на историко-филологический факультет Петербургского университета, где он стал одним из лучших учеников, выдающихся историков культуры и блестящих итальянистов Грефса и Айналова. Как бы там ни было, но прощаясь с Оттакаром и не досмотрев, конечно, очень многого, юный Вейдли уезжал из Флоренции с мечтой, сложившейся в четкую жизненную цель. «Остальное увижу», — мечталось мне, — «когда вернусь во Флоренцию через 2-3 года. Ни на миг мне в голову не приходило, что приеду я сюда, в гости к Николаю Петровичу, из Парижа через 20 лет». Конец цитаты. Грянувшая вскоре война, а потом революция, кардинально сломали жизненные планы Владимира Вейдли и всего его поколения. После большевистского переворота Оттакар, будучи деканом ИСТФАКа Пермского филиала Петроградского университета, а потом и ректором, пригласил Владимира Васильевича преподавать в Пермь, где еще несколько лет сохранялся островок научной свободы. Вейдли вспоминал, как в заснеженной Перми они мечтали с Оттакаром о возвращении во Флоренцию. Случалось, поговорим с Николаем Петровичем о Флоренции и осоловеем немного от этого разговора, а потом опомнимся. Она ведь за 3-9 земель. Попадем ли мы еще туда? Будем верить. Не останемся же на всю жизнь без нее. Так они друг друга утешали. Мечта Оттакара в полной мере сбылась. В 1922 году он уехал в Италию, где позднее его книга о борьбе аристократических кланов во Флоренции была издана на итальянском языке и принесла автору профессуру во Флорентийском университете и звание почетного гражданина города. Оттакар умер и похоронен во Флоренции. Прямой ученик и младший друг Вейдли, известный православный богослов-протоиерей Александр Шмеман, близко общавшийся с Вейдли в Париже, написал в 1979 году в некрологе о своем учителе и друге, что Владимира Вейдли, цитирую, как-то неуклюже и смешно определяет банальным словосочетанием «культурный человек». Шмеман пишет, был он не культурным человеком, а неким поистине чудесным воплощением культуры. Он жил в ней, и она жила в нем с той царственной свободой и самоочевидностью, которых так мало осталось в наш век. Чудесное воплощение культуры, царственная свобода и самоочевидность. Алексей Алексеевич выделяет это курсивом. Протоиерей Александр Шмеман вспоминал о Вейдли. В темные годы немецкой оккупации читал он на частной квартире почти конспиративно цикл лекций о русской поэзии. Я убежден, что никто из слушавших его не забудет вдохновенного чтения им Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока, Ахматовой. Этим чтением совершал он некое светлое торжество России и нас, молодых, навсегда посвящал в него. Это воспоминание отца Александра Шмемана. По формальной классификации исследователь творчества Вейдли, его общественные идеи принадлежат к христианскому либерализму или, как выразился литератор Юрий Иваск, новому западничеству. Это западничество не белинско-герценовское, а христианское, но включающее и античное наследие, общее для всей Европы. Наиболее органичной основой для творческих, мировоззренческих поисков личности по мысли Вейдли является христианство, важнейший духовный субстрат европейской культуры. Но там, где выветривается эта первохристианская основа, где понижается тонус культурного творчества, там зарождаются монстры тоталитарных идеологий. Это идеологии тоже порождены Европой, но Европой дехристианизированной и опошленной. Вейдли считал, что большевизм является результатом отхода России от Европы и ее процессом провинциализации. То есть то, что подробно исследовано в работах Георгия Петровича Федотова. Ну и целостная часть доклада Алексея Алексеевича на этом заканчивается, и он предполагал сопроводить все свои выступления еще и какими-то важными моментами презентации. Единственное, что я хочу завершить свое выступление цельным текстом. Здесь воспоминания о том, как Владимир Васильевич, конечно, общался со всей художественной средой дореволюционной и постреволюционной России, вывезенной в эмиграцию. Здесь огромное количество литературного, интеллектуального, философского контекста этой той социальной и творческой ткани, которая была, ткани русской культуры, которая была сохранена в эмиграции по определению Струвы. Действительно, можно было сказать, что это Россия не в изгнании, а Россия в послании. Ну и насколько точным и проникновенным является в данном случае постижение творчества Владимира Васильевича Вейдли уже нашего главного докладчика Алексея Алексеевича, можно судить по той гигантской работе историографической, биографической, поисковой, краеведческой, которая им была проделана, и фрагменты, которые мы увидим, я имею в виду и русскую часть жизни Владимира Васильевича, и его европейскую парижскую часть. Пожелаем Алексею Алексеевичу скорейшего выздоровления и поблагодарим его за огромную проделанную работу и за поддержание нашего научного сообщества в тех глубоких связях европейско-русской культуры, той матрицы общей христианской цивилизации, христианского предания, которая составляет суть единства и цивилизационную идентичность нашего общего мира. Спасибо большое и спасибо нашему автору-докладчику.
Друзья, у нас есть люди, которые приехали из других городов, и первым я предоставляю слово Илье Аскольдовичу Дороченкову. Он работает в Санкт-Петербургском Европейском университете. Пожалуйста.
Здравствуйте, коллеги. Я начну выступление, с вашего позволения, здесь, с почетного места, а потом перекочую за пульт управления. Я с большим счастьем выступаю сегодня в вашем достойном институте. Для меня это важное личное событие, потому что Вейдли я не знал как сотрудника Радио Свобода, не знал как учителя поколения эмиграции. Я его открыл для себя как русского критика, историка искусства. Сначала даже не очень представляя, как советский студент, что этот человек вообще-то является врагом советской власти, и цитировать его в советской дипломной работе, мягко говоря, нежелательно. Затем, благодаря поддержке фондов Гейти и Фулбрайта, мне довелось работать с архивом Владимира Бейдля, который был приобретен Бахметьевским архивом в Колумбийском университете Нью-Йорка, и издать и переиздать с комментариями многие работы Владимира Васильевича. И на существенный отрезок жизни Бейдля стал моим собеседником, и это большая честь, радость и, честно говоря, способ добрать образование. Каждый, кто читал Бейдля, понимает, что справиться с тем массивом культуры, который он с собой несет, человеку нашего времени очень непросто. Поэтому я бы хотел поблагодарить Институт философии Алексея Алексеевича, пожелать ему здоровья, поскольку его энтузиазм и любовь к Бейдле возвращают меня, в общем, к тому, что я полагал своей задачей снова заговорить об этом человеке. Я очень рад поддержке фонда Фридриха Наумана. Счастлив видеть здесь Евгения Ясина, которого мы все почитаем в Европейском университете в Петербурге. Ждем епископа Игоря, и надеюсь, мы поговорим насчет петербургских проектов. А теперь, с вашего позволения, я перейду туда и выполню ту часть замысла нашего с Алексеем Алексеевичем, поскольку мы решили поделить биографически эти доклады, и мне выпала вторая половина, мне придется кое-что принять на себя из первой, а затем сосредоточиться на проблематике мысли Владимира Васильевича 60-70-х годов. Спасибо. Нет, вот так. Спасибо, сейчас, секунду.
Флешки капризные и не вставляются. Что ж такое? Посмотрите, там есть еще входы. Вот сюда входы посмотрите. Вот, все.
Извините,
вы же переключили.
Да, я переключился, потому что заглючила та версия, которая у нас стоит. Потому что фонд.
потом сможете его удалить, чтобы он заработал. Сейчас подключится. А это перестал работать, что ли?
А у него грохнулась презентация, она не открывается. Все, есть, спасибо.
Работает?
Ну да, сейчас посмотрим, я надеюсь.
Спасибо, я надеюсь, вы выделите мне минуты 3-4 за счет этого... Техническая
неувязка. Мы об этом не сказали, мы бы это не принимали во внимание, а так придется.
Спасибо, коллеги. Вилли принадлежит к семье крупнейших русских эмигрантов, среди которых были такие столпы нашей мысли, как Бердяев, отец Сергей Булгаков, духовный отец Владимира Васильевича, Георгий Федотов, и список этих имен можно продолжать, но мне представляется, что для нас в Вейдле важнее не его принадлежность к этому союзу титанов, а именно его нормальность, его естественность. Для него культура – это воздух, и именно отсутствие таких людей, как Вейдле, очень высокообразованных и серьезно мыслящих и дышащих огромной традицией культуры – это несчастье нашей страны, как мне кажется. Такие люди стали появляться именно благодаря Серебряному веку, и я думаю, что Вейдле сам это хорошо понимал. Вейдле для меня сам продукт культуры, если хотите, это Версилов, который сошел со страниц Достоевского, потому что если мы посмотрим, что он пишет и как он живет, мы вынуждены будем вспомнить скитающегося Версилова по Германии и сон Версилова, где он видит пейзаж Лорена, и слова Версилова о том, что России, русскому Европа так же дорога, как европейцу. В общем, Вейдле удалось, мне кажется, до известной степени примирить вот эти конфликтующие, хотя, конечно, родственные идейные течения XIX века, славянофильство и западничество, благодаря, в частности, своему православию, потому что это уникальный для нашей культуры случай искренне православно верующего западника, принадлежащего к этой традиции, и в то же время не поступающегося петровским и европейским наследием. Это своего рода, вот Алексей Алексеевич привел замечательную цитату Юрия Иваска о небелинско-герценовском, о христианском западничестве. Я бы сказал еще более парадоксально, может быть, что это тютчевско-достоевское западничество. И мы увидим, как мне кажется потом, что Вейдле действительно удается по мере возможности примирять мотивы западнической и славянофильской традиции. Обращаясь к Вейдле, к жизни Вейдле, я бы сказал, что он маргинальный традиционалист. Это звучит оксимороном и парадоксом, но в цивилизации, которая построена на идее прогресса технического и социального, к которому Вейдле относился в высшей степени настороженно, это была единственная возможная ниша, которую он занимал психологически и культурно, защищая фигуративное искусство, одухотворенное христианское искусство и социально. Он был задуман как преподаватель университета, историк искусства, а жил подённой журналистикой, учил будущих батюшек и занимался политической пропагандой на спонсируемом американскими службами радио, на спонсируемой американскими службами радиостанции. Говоря о своей биографии интеллектуальной, он писал, я цитирую письмо к Юрию Иваску 70-х годов, «Я выкормыш французского вкуса и немецкой гайствисеншафт. Бурхард, Вёльфлин, Венская школа, Ригель, Дворжак, Фослер, от него идут Шпицер, Ауэрбах». Несколько позже он к этому списку добавил Эрвина Пановского.
То есть его интеллектуальное, профессиональное формирование продолжалось и тогда, когда он уже был вполне взрослым человеком, если иметь в виду последнее имя искусствоведа, которое он назвал. Но в Европе он принадлежал к традиции философствования о культуре, которая представлена такими именами, как Поль Кладель, Хосе Ортега и Гассет, Ханс Зедельмайер, Бернар Беренсон, крупнейший американский искусствовед, знаток искусства, благословил Вейдле в 1939 году, по-моему, эта открытка была датирована 1 сентября 1939 года, и сказал, что вы написали такую книгу, которых мог бы написать я. То есть это было соболезнование, его писание об искусстве, соболезнование, это диагноз современному состоянию художественной культуры. Я позволю себе, чтобы закончить с общей характеристикой позиции Вейдле, процитировать, может быть, несколько задорное, и сам Владимир Васильевич вряд ли под этим задорным текстом подписался бы, высказывание его многолетнего корреспондента Юрия Павловича Иваска, русского поэта, который вел жизнь американского профессора. «Я не политик, я не политический боец, вообще не боец, но мне кажется, я смог бы с перочинным ножом в руках защищать не от большевиков, а просто от русских. Скажем, Марбург, Шартер, Толедо, Равенну». Вот это вот та европейская русская почва, на которой Вейдле, безусловно, произрастал и мостом, который он для нас является. Вейдле, живший в Париже в 30-е годы, мы можем считать самостоятельным мыслителем с 1936 года, когда во Франции выходит его книга «Пчелы Аристея». Это книга, посвященная современному состоянию художественной культуры, в которой он рассматривает то, что полагает упадком искусства, и ищет пути к его возобновлению, на возвращение к религиозным ценностям, одухотворенному образному творчеству, уходу от техницизма и эксперимента, возвращению к почве. И здесь Вейдле счастливо огибает очень опасный обрыв. Одна его из глав этой книги посвящена почвеннической литературе Европы 20-30-х годов, значительная часть представителей которой не избегли соблазна нацизма и фашизма. Вейдле, как христианский мыслитель, его, к счастью, избегает. Он вообще антитоталитарный по своему мышлению человек, как вы знаете. Французское издание этой книги, опередившее русское, называлось «Пчелы Аристея», образ пришел из Вергилия. Это история о персонаже, из-за которого погибла Эвридика, и в наказание боги убили его пчел, а затем, когда он принес искупительную жертву, пчелы воскресли. И для того, чтобы понимать образ этого названия, в общем, надо обладать, я бы сказал, французской или классической искусствоведческой образованностью. А вот через год выходит русская версия этого текста, не сильно отличающаяся в первом издании от французского, и она называется уже совсем по-другому «Умирание искусства». И тут Вейдле подключается, это, пожалуй, что последний крупный шаг в этой традиции, к русской православной традиции размышления о пластических искусствах, заложенной Бердяевым в его эссе, Пикассо, Сергеем Булгаковым в эссе о том же художнике, отчасти поддержанный Павлом Муратовым при всей его религиозной индифферентности, некоторыми текстами Георгия Федотова 30-х годов. Это очень серьезные, истовые размышления, рассуждения о том, что творится с искусством в наше время. И надо сказать, что эта книга, отличавшаяся от Ортега и Гассета, например, который, в общем, не религиозно мыслил в дегуманизации искусства, именно своим православным пафосом, имела плоды на Западе. Во-первых, она была переведена на многие языки и переиздана, и переиздания продолжались до последних десятилетий. Во-вторых, Ханс Зедельмайер в своей «Утрате сердцевины», переведенной, наконец, на русский язык, открыто признает свой долг Владимиру Вейдле, потом они переписывались и, в общем, приятельствовали. Для Вейдле это его книга, которая сделала ему имя, была очень дорога, и позднее он сетовал, что хотя она и вошла в интеллектуальный западный контекст, западные критики не очень поняли ее сущность. Я процитирую опять же письмо к Иваску. «Я вообще не раз удивлялся крайнему верхоглядству западных критиков, писавших о моей книге. Все равно дружественно или враждебно. Главное, никто не догадался, что я сужу о западном, исходя из русского, хотя на это много мог всякого навести уже тот простой факт, что я русский. Русское же, из чего я исхожу, есть нечто очень простое, но для современных западных людей архаическое. Это отказ до конца отделять то, что радует в искусстве, от того, что сквозит и сияет в сострадании или в прощении. Не хочу, забыв единое на потребу, довольствоваться пылью разношерстных ценностей. Но разбирается человек в наших делах, значит, он такой же, как и мы. Только вот передовицы нашей ему не хватает. Судя по одному, давнему уже разговору с Эллиотом, он эту чуждость понял или, по крайней мере, верно ощутил. После войны Вейдли опубликовал большую часть своих книг. И это был период, когда человек, которому уже за 50, все еще ищет свое социальное место. Вейдли, как я уже сказал, по моему разумению, идеальный преподаватель. Он пытается найти места в университетах Англии, даже в Соединенных Штатах. Во Франции ему не светит ничего. И в 50-е годы, с 52-го года, когда он уходит из Богословского института в Париже, православного, он становится директором программ «Радио Свобода». Тогда же он издает «Задачу России», вот эту книгу, которая на самом деле, хотя она вышла в 56-м, она продукт 30-х годов, потому что один из основных объектов критики Вейдли здесь – это евразийство. И в этом смысле, евразийство, понятное дело, то наследие русской эмиграции, которое исключительно болезненно актуализируется сейчас, может быть, книга Вейдли в определенном смысле противоядием. Он в течение 1950-х годов работает директором программ «Радио Освобождение», которое затем стало известно как «Радио Свобода» в Мюнхене. И, в общем, тяготится этой работой, это средство и стабильность, но это, безусловно, интеллектуально его не кормит. И с 58 года он преподает некоторое время в Коллеж де Роб в Брюгге, тогда очень маленькое учебное заведение, которое готовит администрацию для малой Европы, вот для тех структур, из которых выросли европейские наднациональные органы управления сейчас, как я понял из отзывов бельгийских университетских коллег, этот колледж обладает репутацией очень консервативного, если не правого, как явствует из сайта этого университета, его основывали люди, которые готовили идею единой Европы, но даже Уинстон Черчилль стоял у истоков этого учебного заведения. Там он читал лекции по истории искусства, в частности, нидерландскому возрождению, а затем, после ухода, очевидно, на пенсию, он снова вернулся к сотрудничеству «Радио Свобода», и вот тогда-то следующее поколение советских слушателей радиостанций и третья эмиграция узнала Вейдли как постоянного автора этой станции, на этот раз уже фрилансера. Из заслуг Вейдли той поры культурных, которых очень много, я бы отметил его очень раннюю, очень высокую оценку романа Пастернака «Доктор Живаго» и поэзии Бродского, то, что для нас является сейчас некой естественностью, для современников Вейдли таким вовсе не считалось. Что он делает в это время? Ну, это вот квартира, его дом в Париже, куда он вернулся. Я бы хотел вот о чем сказать. Дело в том, что у Вейдли прослеживается в 50-е и 60-е годы несколько сквозных идей, которые, конечно, являются развитием его основных положений 30-х. И среди них я бы сказал вот о чем. Для него, безусловно, абсолютной культурной ценностью является наследие классической Европы. В классическую Европу включается античность и средние века, и в то же время ощущение заката этой Европы. Я не случайно взял в качестве заглавия своего доклада строки славянофильского стихотворения с Хомякова. «Стана святых чудес, над которой поднимается этот романтический закат». И вот здесь красивая цитата из Вейдли, которая принадлежит к статье 38-го года, переизданной затем в книге «Вечерний день» 52-го. Это его визит на крайний запад Британии, в Пемброкшир, в городок Сент-Дэвидс, где находится огромный готический собор, который уже никогда не наполняется прихожанами. «Безветренной ночью здесь так тихо, что, кажется, в целом мире нет такой глубокой тишины на этом кладбище забытого былого, где не осталось и надгробных плит, все-таки что-то нашептывает тебе о дальних судьбах западного мира, еле внятным лепетом твердит о жизни, которой еще и ты живешь.
И когда отвернешься, наконец, от этих образов, уносящихся в туман, встань, повернись назад, и ты увидишь прямо перед собой грустное и такое прекрасное еще постаревшее лицо Европы. Что такое Европа в сознании Вейдля? Европа – это континент прошлого. И вот здесь мы приходим к одной из, может быть, наиболее трудных позиций, для меня лично трудных позиций в наследии Вейдля, потому что у Вейдля очень тяжело с современностью. Вейдле нужна прививка Бодлера для того, чтобы ощутить красоту и трагедию современности, а он предпочитает замыкаться в прошлом, в котором ему комфортно и легко. И для меня, опять же, является камертоном здесь вот какая позиция 30-х годов его, но которой он возвращается потом. Она защитительная для нас, потому что она про европейскую Россию. Она, в общем, про прошлое европейской России. Пушкинской отзывчивости им самим были поставлены пределы. Пушкинскую Европу он сам очертил уверенной рукой. И европеизм его был вполне свободен от основного изъяна позднейшего западничества. Поклонение последнему слову, от склонности подменять западную культуру западной газетной болтовней. Его Европа современностью не только не исчерпывалась, но и чем дальше, тем больше ей противополагалось. Пушкин весь обращен не к сомнительному будущему, а к несомненному и великому прошлому Европы. Не будем задаваться вопросом, что бы про это сказал сам Пушкин. И вот этот мотив России как части Западной Европы, петровского вклада для сочинений Вейдля, как опубликованных, где он больше следит за слогом, так и рукописи, где он свободнее в высказывании, это лейтмотив его радиовыступлений, его публикации, его статей и писем. В 1956 году он пишет Иваску: «О живом хочу написать о живом наследии петербургской России, то есть о том, что за эти два века сделано у нас такого, что не померкло и сейчас, простите. Этого не так много, но только в этом патент России на благородство». Европа. Вейдля живет в Европе с 1924 года, и он действительно получил французское гражданство, он говорит на нескольких европейских языках. Он в 30-е годы, Ходосевич посоветовал ему в 33-м крякнуть и переходить на французский. Он крякнул и перешел, он печатался в самых разных уважаемых французских журналах, но, в общем, психологически он себя, очевидно, своим не чувствует, и особенно с 50-х, 60-х годов, что называется, возвращается в Россию. Тем не менее, Европа для него, как вы поняли, и как мы поймем потом, это очень важный феномен. И я бы сказал, что отношение к Европе у него, пусть он меня простит, при том, что он, безусловно, Европу ценит и любит саму по себе. В нем, в этом отношении есть утилитарный элемент. Европа ему важна как залог возрождения России. Если Европа сохранит свою христианскую сущность, если Европа сохранит свою традицию, иерархию, и гуманизм – это то место, откуда может начаться возрождение России, когда уйдут большевики. При всей газетности и штампованности слова «антисоветчик» – Вейдля, конечно, был антисоветчик. Так вот, давайте вернемся к ситуации 50-х, 60-х, 60-х, особенно 70-х годов, когда Вейдля возвращается к своему размышлению о судьбе России. В его рукописях есть вот такой фрагмент – Европа теперь в известном смысле висит в воздухе, ее ценности должны сами за себя стоять. То есть, наблюдая технический и социальный прогресс, наблюдая идеологические и политические движения Европы, Вейдля все менее и менее удовлетворен этим. Все более и более в нем, к нему возвращается шок 17-го года. То есть европейские культурные ценности оказываются самостоятельным действующим фактором, на который он уповает. Не современная Европа, а именно вот эта вот традиция. Давайте вспомним, что происходило в Европе в то время. Это достаточно забытые, хотя, в общем, мы практически все здесь присутствующие жили в 60-е, 70-е годы, но это забытый период. Для того, чтобы понять остроту высказывания Вейдля и его обеспокоенность, это не только Европа, мир, это великая пролетарская культурная революция. Это революция во Франции весной 68-го года, которая, думаю, Вейдля, находившаяся в тот момент в Соединенных Штатах, очень озаботила, потому что к нему пришло то, от чего он уехал в 24-м. Это вторжение Варшавского договора в Прагу, в Чехию. Это едва не начавшаяся советско-китайская война 1969 года. Это поражение западного мира во Вьетнаме. Это арабо-израильские конфликты. Это, наконец, уж почти забытая революция «Гвоздик» 1974 года в Португалии, которая на какое-то время заставила ожидать установления марксистского режима на крайнем западе континента. Наконец, это терроризм правый и левый, который захлестывал Европу в 60-е и 70-е годы. При этом, если мы почитаем то, что видели, пишет и Россия, он постоянно ощущает чувством больной совести, обращается к давлению на русских христиан, на карательной медицине и, в общем, к той культурной политике, как мы сейчас называем, застоя, которую, я думаю, мы хорошо помним. И вот на этом фоне я бы выделил три комплекса идейных Вейдля и публикации, задуманные им публикации. Он печатался много, в основном о литературе в 60-е и 70-е годы, но готовил несколько текстов, один из которых он рассчитывал опубликовать в 70-е годы. Это книга «Россия, революция и религия», фрагменты из которой вышли в новом журнале, а некоторые фрагменты я опубликовал в России в 96-м году. Книга по остроте критики современной западной цивилизации настолько неудобная, что даже Зинаида Шаховская отказалась помещать ее фрагменты в «Русской мысли». И, в общем, эта книга так на Западе никогда и не появилась в полной мере. Это фрагменты короткие, язвительные, острые, по разным поводам написанные. Я думаю, что на Вейдля, на технологию создания его текстов оказало влияние его работа на радиостанции. Дело в том, что львиная доля позднего наследия Вейдля – это скрипты его радиопередач. Часть из них хранится в Бахметьевском архиве, часть, я надеюсь, в где-то гуляющем архиве «Радио Свобода». Это 6-7 страниц убористого текста, которые должны быть прочитаны за очень короткий период времени, то есть Вейдля должен один сюжет раскрыть в очень небольшом объеме текста. Из вот таких вот фрагментов его поздние работы зачастую складываются. И вот в этой книге «Россия, революция и религия», которая касается и положения внутри страны, возрождение которой нашей страны он связывает с возрождением православной веры, и касается положения современного Запада, Вейдля формулирует несколько проблем, которые, в общем, являются, безусловно, несвоевременными мыслями. Сейчас вы увидите, что поставить Вейдля в современный либеральный контекст так просто не удастся. Он просто говорит в одном из фрагментов: «Я реакционер». Дальше он, правда, стукнувшегося об эту мысль читателя утешает. «Я реакционер» в таком же смысле, в каком голландские и бельгийские антифашисты были реакционерами. Это возвращение к догитлеровскому состоянию общества. Но, в общем, Вейдля действительно формулирует здесь несколько позиций, которые дороги ему как представителю христианской иерархической либеральной традиции, и которые сейчас выглядят для нас несколько неожиданными из уст представителей этой традиции. Ну вот, например, то, что мы называем мультикультурализмом. В этой книге «Европа и человечество» Николай Трубецкой как бы хочет, я цитирую Вейдля, человечество от Европы защитить. С чем тут спорить? Я просто-напросто скажу, что предпочитаю человечество Европы. Христианскую, греко-римскую, романо-германо-славянскую Европу, Европу вместе с Россией, Россию, укорененную в Европе, солидарную с Европой. Мне достаточно того человечества и той человечности, что звались, зовутся и зваться способны Европой. А справа перед вами Андре Мальро, не доживший до компьютерной эпохи, а так бы он, конечно, играл в свой воображаемый музей с помощью компьютера с огромным самозабвением. И Андре Мальро, и его культурный плюрализм, уравнивающий традицию, скажем, возрождения камбоджийской скульптуры, это еще один объект желчной критики Вейдля. Дело в том, что предметное искусство, как, впрочем, и приближающееся к фотографическому объективизму предметное, перерезает окончательно нить, связывающую искусство с религией и мировоззрением. Хотя бы и бессознательно, или всего лишь частично религиозным. Остается тогда либо документальность репродукции, которую мы искусством не называем, либо продукт, объявляемый кандидатом названия эстетического объекта и причисляемый к нам к искусству по старой памяти. Я здесь не останавливаюсь на очень интересной теории искусства, которую Вейли, начиная с 50-х годов, формулирует, как бы как альтернативу авангардистскому и формалистическому интеллектуалистскому художественному мышлению. Небеса срезаны, и вместо неба над нами потолок музея. В этом музее, тем более в воображаемом музее, из репродукции или нарезок в памяти состоящем, о котором нас научил говорить Мальро, любое равно любому. Все произведения, которым мы сказали наше значащее, а может быть незначащее эстетическое «да», равны между собой. Никаких привилегий, ни в прямом, ни в переносном смысле. Распятие ничем не хуже и не лучше, чем оскаленный хрустальный череп другой религии. Это то, что Вейли перенести не мог, ни как европеец, ни как христианин, но, правда, тут он попался в ловушку изготовителей фальшивок. Будучи в Лондоне еще в 30-е годы, он был поражен в Британском музее вот этим вот хрустальным черепом, якобы найденным на Юкатане, принадлежащим к страшным культам американских индейцев, и много раз возвращается к нему, как к символу такого вот зверского, неевропейского, нехристианского верования, но по всему, это фальшивка остроумных изготовителей таких артефактов 19 века. Все европейское, христианское, греко-языческое мы еще можем войти внутрь, пишет он. От Парфенона до Реймского собора, от Айя Софии до Фирсенхайлиген. Но Ангкорский храм, камбоджийский храм, запер для меня навеки. Вот, собственно, его позиция. Позиция демонстративного европоцентризма и иерархического качественного мышления. Это ровно то, что называемая сейчас в России либерализмом интеллектуальная традиция вряд ли способна принять. И это именно то, что нужно адаптировать из наследия Вейли сейчас, пытаясь понять, как, собственно говоря, демократизм соединяется с иерархическим мышлением и традицией. Еще один объект его критики, на котором я долго останавливаться не буду, поскольку, в общем, есть, существует на этот счет публикации, и сам Вейли печатал довольно много на эту тему, и, в общем, кое-что появилось потом, это его война с лингвистикой в том изводе, который предложили Роман Якобсон и Юрий Лотман в 60-е годы, поскольку для Вейли, как вы знаете, тончайшего чувствователя и понимателя русской поэзии, эта методология олицетворяла то, что он называл, прошу прощения, физико-математическим мракобесием. То есть это гиперинтеллектуализм, который пытается приложить количественные методы исследования к органической ткани. Вейли в 50-е годы получил европейскую премию журнала «Диоген» за короткую и очень емкую статью «Биология искусства», которую он, собственно говоря, и противопоставлял радикальному авангардному интеллектуализму, воспринимая произведение искусства по аналогии с органическим существом. Он рассматривал ткань, в кавычках, понятно, метафора произведения искусства, как органическую ткань, и произведение искусства как живое существо, следовательно, неповторимое и несводимое к механическим обобщениям. Главная общая черта и главный порог Якобсона и Лотмана, настоящих ученых, тут надо подчеркнуть действительно уважение прежде всего к Лотману, с Якобсоном отношения Вейли были сложнее, я подозреваю, психологически сложнее, потому что Якобсон осуществил ту задачу, которую Вейли не получилось, да, он стал частью западного интеллектуального мира. Так вот, главная общая черта и главный порог Якобсона и Лотмана, настоящих ученых, это не их структурализм, пишет Вейли, это их сциентизм. И, наконец, альтернатива. Вот где найти альтернативы для того наступления рационализма, эгалитаризма и утилитаризма, которые Вейли видит в европейской цивилизации, сотрясаемой революциями 60-х, 70-х годов, ответ его, в общем, опять же понятен. Это европейская культура, одухотворенная христианством, реализованная в европейском искусстве и в европейской, это даже не назовешь архитектурой, а в ткани исторической Европы. Я позволю себе остановиться понимаю, что время истекает, на неосуществленном проекте в Вейдле книги о Рембрандте. Он думал над ней долго и подготовил 70-е годы отчасти из своих бесед, отчасти из публикаций в русской зарубежной прессе. Еще в Эрмитаже он пережил своего рода роман с Николасом Пуссеном, я показываю его пейзаж с Полифемом, а вторая парная к этой картине вещь сейчас вот тут рядом висит в Пушкинском музее. И при всей любви к Пуссену, Вейдле тем не менее говорит, что он гений, равный Рубенсу, Веласкесу и почти Рембрандту. Потому что Рембрандт не живописный, а еще и религиозный гений. Как Франциско Ассизский или Иоанн Креста. Вот что, собственно говоря, дорого Вейдле в Рембрандте? Почему Рембрандт ему так важен? И на Рембрандта он снова смотрит русскими глазами. О Рембрандте потому, пожалуй, до сих пор ничего не написал, что думал о нем всегда по-русски, всегда хотел написать о нем по-русски. Надеяться, конечно, не мог, что кто-нибудь за рубежом моего Рембрандта издаст. Заключаю из этого, что в русскости моих мыслей на эту тему сама эта тема повинна столько же, сколько я. Есть в самом искусстве Рембрандта что-то родственное России, русскому чувству жизни и русскому пониманию искусства, не русской живописи. Этого я утверждать не решусь. Особое чувство правды, особое недоверие ко всему, что может обернуться фарисейством, ко всякой вылощенности и красивости. Тут я отвлекусь и как историк искусства скажу, что Рембрандт, конечно, принадлежит к тем явлениям, которые каждая национальная традиция актуализирует по-своему. И любой национальный Рембрандт имеет отношение к художнику 17-го столетия, но очень специфическое. Я думаю, что коллеги помнят книгу немецкую «Рембрандт как воспитатель», которая лежит в основе крайне правого немецкого культурного консерватизма начала XX века. А Вейдлевский Рембрандт, на самом деле, при том, что он акцентирует в нем начало христианского сотворчества, он его называет пятым евангелистом, это, тем не менее, художник, увиденный глазами историка искусства, потому что свои выводы о христианской сущности творчества Рембрандта именно не иллюстратора Евангелия и Ветхого Завета, а человека мыслящего евангельски. Вейдле иллюстрирует очень тонким анализом поэтики Рембрандта. В этом смысле я с большим удовольствием призываю к нему прислушаться. Например, он выводит некие качества его живописи из формальной организации полотен Рембрандта. Например, он обращает внимание на отсутствие синего, который у Рембрандта, который часто ассоциируется, практически отсутствие, с небесным миром. Все христианское содержание Рембрандта посюстороннее. Вейдле обращает внимание на отсутствие у Рембрандта острых, ранящих объектов. Или там, где можно изобразить шпиль, он заменяет его полукруглым сводом. Он придает своим интерьерам и даже иногда формату своих картин вот такое вот коробовое завершение. Вы видите здесь на воспроизведении Святого Семейства, на несостоявшемся, обрезанном затем огромном холсте заговор Юлия Цивилиса, в ослеплении Самсона алебарда вовсе не острая, а скругленная, а на заднем плане Эрмитажного Давида и Анафана полукруглый иерусалимский храм с очень таким плоским завершением. Вейдле говорит о хранительной сене, о неком таком вот примиряющем и утешающем структурном мышлении Рембрандта. В каких-то случаях он, рассматривая сюжетную неясность рембрандтовских работ, видит в рембрандтовском решении сюжета дополнение евангельского повествования. Рембрандт христианский художник, и постараюсь показать, что именно особое его христианство, его искусство высказанное, роднит не с православием, но с тем тоже весьма особым евангелизмом, который жил и, может быть, живет до сих пор в крестьянском нашем народе, которым проникнут творчество лучших русских писателей. Рембрандт, что есть в его искусстве, противоречит идее чистого искусства. Мнение это, например, придерживается Герберт Рид, но это апостол формализма 50-е годы, западного Рембрандта, он терпеть не мог, совершенно правильно. Искусство – это язык. Если язык – это этот плох, сказано им невнятно, и все равно, что вообще не сказано. Но когда он хорош, все-таки не он сам, или не только, не в первую очередь он сам, а высказанное им нас тревожит, радует, волнует, хотя и непереводимо оно. То есть высказано быть не может ни на таком языке, который не был бы искусством. Да, я заканчиваю. Спасибо. Если позволите, уже с Рембрандтом закончу. И один абзац на завершение. Притча о блудном сыне, рассказанная в 15 главе Евангелия от Луки, есть притча о раскаянии и прощении. Никакая мораль прощения от нас не требует, и нельзя построить на прощении никакой морали. Сострадание, любви, самопожертвование и прощение – сущность христианства, поскольку мысль моего в мыслях, а не в образах. И возвращение грешного пропащего сына в отчий дом, во всепоглощающую любовь отца, есть акт религии, а не морально предписанный поступок. Тайна выражения есть тайна искусства. Вот это очень глубокое чувство художественного языка, и специфика художественного языка – это то, что тоже оставляет нам ведь для сейчас, и он помогает понять некоторые непроясненные особенности творчества Рембрандта именно с помощью этого очень тщательного и тонкого прочтения. Что касается последнего оплота, я бы сказал, что для него это органическая историческая Европа, воплощением которой была Венеция. И в данном случае я отошлю вас к публикациям Вейдля о Венеции и его статьям в «Новом русском слове», написанным после того, как он вернулся из своей первой поездки по Соединенным Штатам. Последней моей цитатой будет фрагмент из его письма Юрию Иваску. «Четырехмесячное мое пребывание за океаном противоречивым впечатлением как-то привело меня к нулю. Никаких не могу подвести итогов. То возмущался я там всей европейскостью моей, то прозревал во всем самую Европу, какой она будет, когда меня не будет». Вот это ощущение закатности, которое преследовало Вейдля почти изолированного в Париже 70-х годов, и, в общем, очень благодарного, насколько я понимаю, эмигрантам из Советского Союза, это, безусловно, то тоже, что роднит его с мыслителями 19-го столетия, которые начали переживать закат Европы, книгу, которую Вейдля очень не любил, но само явление «Закат Европы» еще задолго до того, как этот закат вроде как начался. Думаю, что для актуализации наследия Вейдля нам, конечно, нужно предпринимать определенные усилия, потому что Вейдля не боялся быть демонстративно-ретроспективным, если не реакционным в защите гуманистических либеральных ценностей. Спасибо.
Спасибо большое. У нас доклад Ольги Анатольевны Жуковой. Пожалуйста.
Спасибо большое Илье Аскольдовичу за столь содержательное выступление. И я могу сказать, что материалы конференции предполагаются к публикации, поэтому тексты докладов в жанре статей, разумеется, затем мы с ними сможем ознакомиться. Сейчас, придерживаясь регламента, я бы хотела выступить с таким сообщением, которому я дала название «Границы России. Культурный универсализм» Владимира Васильевича Вейдли. Надо сказать, что, отмечая 50-летний рубеж, символический рубеж той исторической трагедии, которая была пережита Россией, постигшей русский народ и русское государство, Вейдли бесконечно возвращался к мысли о культурной идентичности России и Европы и развивал последовательно во всех своих работах центральную для него мысль о культурном единстве России и Европы. И в данном случае, конечно, мой доклад будет в развитии и продолжении тех тезисов, которые уже были сформулированы Ильей Аскольдовичем. И в одной из своей небольшой публицистической, как нам справедливо было сказано, вот, буквально пронизанной этим радийным жанром, статье «Пора России снова стать Россией» он выступил с таким парадоксальным призывом всем живущим в России вернуться в Россию. О какой России Вейдли говорит? Какой исторический образ он провидит сквозь страну Советов? Какие границы во времени и пространстве он прочерчивает для этой страны, которая сгорела в пламени русской революции и Первой мировой войны? Вообще, возможно ли рассматривать русскую культуру в 20 веке в качестве аутентичной традиции, для которой выполняется закон культурной преемственности, работающий как минимум в связке с законом культурной памяти и идентичности? Ведь 20 век себя радикально противопоставил всему предшествующему опыту, и нам сегодня было справедливо показано, что Вейдли скорее в защитах ценностей культуры предъявляет нам позицию просвещенного консерватора, хотя в защитах, опять же, европейских ценностей он остается убежденным просвещенным либералом. Так вот, в его историосовских рассуждениях о России мы не встретим ни воспевания будущего, когда нужно отгородиться и освободиться от груза всей истории, но не найдем мы также и трактовки прошлого как некого неприкосновенного архива древности и объекта традиционалистской консервации. Ведущая его идея – это идея наследования, преемственности и творческого переосмысления культурного опыта. В этом смысле границы России для Вейдли выстраиваются в координатах пространства и времени культуры и совпадают с исторически возникающей и производящей смыслы и ценности семиосферой культуры. Да, я здесь несколько модернизирую, я использую как раз формулировку Лотман, с которым полемизировал Вейдли, но мы знаем, что поздний Лотман значительно пересматривает свои сайентистские вещи и, в общем, погружается именно в культурно-исторический контекст. Так вот, эта семиосфера культуры в творчестве Вейдли, она расширена до тезауруса не только европейской, хотя она продолжает быть образцом культуры вообще, и через это выстраивается иерархия, но она расширена до тезауруса культуры мировой. В бытийствовании на границе национальных культур и мировых культур, которые привязаны к месторазвитию и ко времени истории, формируется особый тип экзистенциального проживания культуры в своеобразной лимитрофной зоне. Назовем эту пограничную зону зоной культурного обмена или культурного универсализма, который преодолевает монологичность и гомогенность собственной культуры в процессе знакомства, усвоения и творческой переработки ценностей и смыслов значений другой культуры. Границы этой зоны могут расширяться за счет увеличения участников диалога, а могут наоборот локализовываться в рамках ограниченного количества национально-культурных субъектов общения. Но этот культурный универсализм, который демонстрировал Вейдли, он всегда включает в себя логику другого, как своего иного. То есть он конституируется логикой диалога, открытого к постижению опыта иных культур. Вот как раз, будучи перемещен в инокультурную, иноязычную среду, иммигрант Вейдли представлял русскую культуру за рубежом, то есть буквально находился в пограничной русско-европейской зоне культуры. И пережив эту революционную катастрофу в России, там, во Франции, он собирал и осмыслял исторический опыт России в 20 веке, обращая свой призыв к молодому поколению. К какому поколению? Поколению тех людей, которые не делали революцию, а люди, которые сделаны ею. Он увидел зарождение нового общественного строя, который он называл новым служилым сословием, оценил, что этот слой наделен, ну, так скажем, назовем его советский образованный слой, слой советской интеллигенции, в том числе научно-технической. Он наделен энергией, знаниями, он патриотически настроен, даже не порвал еще связи с рабочей крестьянской средой, которая несет в себе черты христианской этики труда и служения. Вот признав факт рождения новой генерации советских людей, способных реализовать культурно-историческую программу возвращения в историческую Россию, Ведли, по сути дела, сформулировал тезис, что Россия должна найти себя в пространстве общей европейской истории, соединив по оси времени прошлое своего Отечества, его настоящее и будущее. Согласно Ведли, путь к будущему ведет через воссоединение с прошлым, через восстановление нарушенной революцией преемственности. В этом смысле плечистый недоросль СССР должен вновь овладеть отнятым у него прошлым. Тогда он снова станет Россией, той, что вросла в Европу тысячелетней своей истории. Эта приведенная цитата в свернутом виде содержит ядро культур философии и историософии Ведли с его главной идеей о вросшей в Европу русской истории и культуры, которую можно было бы вполне справедливо определить как идею русско-европейского культурного универсализма. Это лейтмотив всего корпуса сочинений, искусствоведческих, историосовских и культурфилософских, многих мемуарных и многих публицистических работ. Кратко попытаюсь реконструировать центральные мысли Ведли и погрузить это в проблемное поле современной философии, истории и культуры. Центральный тезис можно сформулировать так. Дореволюционная Россия была частью Европы. Замечу, что там, где ставится проблема целого и части, в понимании реальности культуры возникает и проблема границы. Вот как раз в бахтинско-лотмановской парадигме культура осознает себя на границе. Как говорил тот же Лотман, никакое «мы» не может существовать, если отсутствуют одни. Вот в логике Ведли таким конструктом перевернутого самоотражения для России выступает именно Европа. Европа, которая исторически и культурно была объединена с Древней Русью и Российской империей общностью, в первую очередь, христианского предания. Второй тезис. Подлинная Россия, Россия петербургская, она есть Россия христианская и европейская. То есть в интерпретации Ведли это расхождение между латинским миром, с одной стороны, западным, которое было обусловлено вот драматическим процессом, начиная с 1204 года, с момента взятия крестоносцами Константинополя, который провел границу обид, неприязней между восточной и западной частями христианского мира. А с другой стороны, конечно же, монголо-татарское нашествие, которое вплело в русскую ткань эти элементы азиатчины. Вот это все было преодолено отчасти в петербургской России. Она восстановила единство русско-европейского мира. Но Ведли говорит о том, что в течение 4 с лишним веков отчуждения, на самом деле отчуждение было меньше, чем об этом думают. Собственно, он здесь попадает в традицию многих представителей, выдающихся интеллектуалов русской эмиграции. Это и Степун, и Струва, и Федотов, и Франк, которые разделили с Ведлем эмигрантскую судьбу и, по сути дела, развивали интеллектуальную традицию русского европеизма. Ту традицию, которая восходит к философии культуры Николая Владимировича Станкевича и философии истории Тимофея Николаевича Грановского. И вот здесь нам очень интересно посмотреть на знаки европейскости не только в текстах Ведли, но и в самой судьбе Ведли. С одной стороны, он, конечно, признает, что главной ценностью, объединяющей Россию и Европу, является золотой и серебряный век русской культуры, который стал, по определению Ведли, знаком окончательного соединения с духовной жизнью Западной Европы. И вот как раз открытие России и открытие русской, древней русской культуры, оно в большей степени на границе 19 и 20 века осуществлялось под влиянием именно открытия Европы. Он об этом прямо говорит, что паломничество на Запад к его святыням, к его старинным городам учили понимать Новгород или Владимир. Наши поэты и живописцы находили новые пути, сближаясь с западной живописью и поэзией. То есть Ведли принадлежит к поколению открывателей России, России, но открыватели через посредничество Европы. И вот эти 100 дней счастья, пережитые им вместе с матерью в Италии, это, конечно, момент такого напряжения этой встречи, духовной встречи с Европой. То есть он в ранней юности испытал потрясение от встречи с шедеврами античного искусства, благодаря древнегреческим архитектурным памятникам на Апеннинском полуострове. Они были запечатлены в душе и в сердце его архитектурными шедеврами Пестума. Наша группа Института философии, будучи в международной конференции в Италии, в Амальфи, посетила Пестум. В этом смысле она проделала путь Владимира Васильевича Вейдли. Вот эта величественная простота и совершенство дорических храмов Пестума стали как бы личностно образующим ландшафтом его памяти. То есть индивидуальной мемории культуры, которая, с одной стороны, примиряла с реальностью, с другой стороны, вдохновляла и побуждала Вейдли к профессиональному творческому поиску в области философии, культуры, истории европейского и русского искусства на протяжении всей жизни. Ну и, конечно, интеллектуальная биография Вейдли, она тоже содержит этот момент границы. Она как бы вырастает из этого мифопоэтического синтеза европейской и русской культуры, полнится переживаниями художественных, душевно-психологических событий, погружается, как сказал бы Лосев, в мифологически личностную символику культурных традиций, в ту трепещущую неоднородность мифического времени. То есть переживается миф как личностная форма. Вот такая органическая целостность личностно проживаемого культурного мифа, она обнаруживает себя в пророческих детских сновидениях и затем становится таким стержнем самоидентификации. Я остановлюсь только на очень примечательных биографических эпизодах. Один из них — тот, который переживает 7-летний мальчик, отдыхающий вместе с матерью на французско-итальянской ривьере, кстати, в городочке Нерви, близ Генуи, где мы также с Институтом философии побывали в этом проекте, посвященном 200-летию со дня рождения Николая Владимировича Станкевича. Пережил детский ночной кошмар. Страшный сон мне в нерве приснился. Тигр меня терзал и грыз, растерзал и съел. Проснувшегося и кричавшего от ужаса ребенка отпоили сахарной водички. Но этот случай, вот эта мемория детства, она станет уже для взрослого Вейдли той метафизической памятью души, которая послужит своего рода, как я бы это сказала, экзистенциальной мерой определения исторической катастрофы, пережитой Россией и Европой в 20 веке. И вот его позднее признание на страницах воспоминаний. «А с некоторых пор думается мне, что тигр этот был наш век, уже начавшийся тогда, но лишь позже показавший нам всем свое редкостное свирепство. Однако и свирепство это в те времена почти никто даже на четвертушку не предвидел, и уж всех менее малолетний двухзимний обитатель еще не вонючих лазурных берегов, не вонючие лазурные берега. Образ свирепого века тигра, который возникает на страницах воспоминаний Вейдли, зеркален метафоре века волкодава в знаменитом пророческом стихотворении Осипа Мандельштама. Напомню эту строчку. «Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей». Как мне представляется, внутренняя смысловая взаимосвязь, обнаруживаемая в образном параллелизме этого стихотворения и приведенных воспоминаний, она абсолютно очевидна. Вейдли учился в одно время с Мандельштамом в Петербургском университете, знал его, но не был с ним близок, поэзию же высоко ценил. И когда в 1961 году в Нью-Йорке вышел русский альманах «Воздушные пути», второй русский альманах, посвященный позднему творчеству Мандельштама, Вейдли написал статью «Послесловие» под названием «О последних стихах Мандельштама», где признавался, что дружил с его стихами, благодарно их любил, можно сказать, благоговел. И вот есть прямое свидетельство, что в этих поздних мемуарах Вейдли 1976 года которые созданы гораздо более по времени трагического шедевра Мандельштама, детский образ подвергается переосмыслению и культурологической реинтерпретации не без влияния выдающегося русского поэта. И вот признание Вейдли. Больше 20 лет прошло с тех пор, как он умер, почти полвека со времени наших первых встреч. И вот теперь на моем столе целый ворох листков с его стихами, новыми для меня и не для одного меня, написанными частью одновременно с только что приведенными, частью ближе к середине 30-х. Иногда в воронежской ссылке, каторги, по-видимому, длившейся около 3 лет. Их-то я и слышу, прежде всего перебираю эти слезки. Нахожу среди них список так сильно взволновавшего меня в свое время и такого волнующего прекрасного стихотворения 31-го года «За высокую доблесть грядущих веков», то есть стихотворение о веке Волкодаве, с текстом значительно лучшим, чем тот, что уже был напечатан. Имеется в виду редакция 35-го года. Но более того, Вейдли вспоминает и еще одно стихотворение – стихотворение «Век», написанное поэтом в 23-м году, где уже возникает образ века зверя. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки?» Это действительно многозначительный факт, что в сознании наиболее чутких авторов 20 века, и художников, и историков, теоретиков искусства, новый век ассоциируется с поглощающим культуру и человека зверем, который порожден страшным, антихристианским, антидуховным двойником как Европы, так и России. И еще один факт показателен. Он неожиданный, но, в общем-то, не случайно введенный самим Вейдли, то есть знак русского европейца. Когда Вейдли вспоминает о своих родителях, здесь было уже сказано, что он усыновленный ребенок, и вот родители уже в определенном возрасте приоткрыли тайну его рождения, и вот как он об этом говорит. То, что меня родила, изредка я все же о ней думаю, Мария Вестгольм, то есть этническая немка, нянюшкой молодой зейской или служанкой она была в доме, того, женатого, и, конечно, постарше ее человека, Грановского, говорит он, в скобочках, звали его не совсем так, но вроде этого. Не приглянись она ему, не было бы меня на свете. Здесь можно было бы немало найти объяснений тому, как формируется мифология культурного героя. Но я отмечу одно обстоятельство. Почему-то для обозначения имени отца Вейдли выбирает фамилию Грановского, знаменитого профессора европейской истории, сформировавшего генерацию образованных людей, фамилию, которая для всякого просвещенного русского уже со второй половины XIX века стала синонимом европеизма, его просветительской, не политической линии русского культурного либерализма. То есть получается, что в биографическом случае Вейдли проблема наследования имени условного Грановского как своеобразный способ самоидентификации уже несет в себе этот код культурной преемственности. Но не будет преувеличением утверждать, что в настоящем русском отце Вейдли с присвоенной фамилией профессора-европеиста Грановского угадывается и отец незаконорожденного юноши Аркадия Долгорукова, Версилов, о чем нам уже сказал Илья Аскольдович. То есть отсылка к знаменитому роману «Подростка», где рефлексирующий дворянин Версилов рассуждает о судьбах России и Европы и пытается почвенным образом интегрировать европейский опыт, отказавшись от, в том числе, его революционного и псевдодемократического пути. Это очень важно. Это очень важно для самого Вейдли. То есть можно говорить, что граница между русским и европейским миром, подобным актом самоидентификации через образ человека культуры, который стал неким архетипом и оброс широким культурно-смысловым контекстом, устанавливается не только цивилизационно, но он устанавливается экзистенциально личности, личностно. Поэтому типологию культуры, которая осознает свои отличия на границе, мы можем рассматривать и как типологию личности. В этом смысле, конечно, Вейдли сам воплощение русско-европейского культурного синтеза. Он существует в актуальном диалоге, развернутом в пространстве и времени культуры XX века. Он исключительно талантливый, но чрезвычайно типичный представитель поколения университетских интеллектуалов, для которых культурный диалог России и Европы на рубеже XX века оказался творчески и профессионально продуктивным, и тем страшнее была потеря этой возрастающей в своей экономической и культурной мощи России, что эта модернизация, политическая модернизация России не состоялась, и ее цивилизационное развитие было сорвано. И вот теперь, пережив этот 50-летний рубеж вдали от родины, Вейдли формулирует свою главную мысль. Преемственность с исторической Россией может и должна быть восстановлена. Чтобы наследовать всю полноту русско-европейской культуры, стать носителем христианского культурного универсализма, который Россия на высоте развития своих интеллектуально-творческих достижений золотого и серебряного века уже демонстрировала, необходимо, согласно Вейдли, заново прорубить окно. Но даже не в Европу, а на первых порах, как он говорит, в свое близкое, родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее прошлое. То есть вернуть прошлое. И вот там, соединяясь с ним, как того ищет пореволюционное молодое поколение, а соединиться со всем другим, что от нее прячут и калечат, с европейским прошлым, столь же нужным ей, как и свое, и с европейским настоящим, для построения единого для России и Европы будущего. Ну, вот такой призыв, с учетом сегодняшней актуальной политической повестки дня, может показаться едва ли не утопическим. Нет, он не утопичен. Можно было бы сказать, что Вейдли, там живя и видя, что нет границ и нет обозримого какого-то горизонта завершения проекта советской истории, вот его бы можно было назвать великим мечтательным утопистом. Нет, нет, он как историк культуры прекрасно понимает, что этот проект, который не основан на духовном ядре культуры, он долго не продержится в истории. Поэтому он обосновывает возможность и необходимость этой преемственности. У него, собственно, есть свой сценарий. Что это за сценарий? Восстановить границы России, во-первых, в истории, и в этом смысле, конечно, понять, что это есть общая единая европейская история. А с другой стороны, восстановить границы России в духовно-ментальной сфере, где есть пространственная локализация, то есть это топос европейской и русской культуры, и смысловая локализация, то есть, которая определяется ценностями и значениями доминантной русской культуры для России, духовным модусом, я бы так сказала, русской культуры. Собственно, новому поколению Вейдли завещает эту работу. Он призывает новых авторов включиться в этот процесс, выстраивать диалогическую ситуацию общения понимания не только с дореволюционным прошлым русской культуры, но с ее недавним прошлым, принимая во внимание многократно усложнившуюся конструкцию современной культуры. И вот момент этой встречи может быть представлен и произведением, и человеком, и эпохой, и иной культуры. То есть в этом смысле человек новой генерации должен стать гением Пушкина. То есть не обходиться без чужого, в том числе и национального чужого, а уметь чужое делать своим. Так он характеризует гений Пушкина. Другими словами, опознать европейскость русской дореволюционной культуры, ставшей чужой за годы правления кнута Советской империи, это термин, жесткий термин Вейдли, значит, стянуть вот для этого молодого продуктивного поколения, стянуть в целостность содержание своей истории – обогатить ее пониманием развития, творческого освоения в духе пушкинского синтеза, о котором он говорит. Следовательно, границы России сегодня в историческом времени, в культурном пространстве, если логике Вейдли следовать, выстраивается на линии преемственности духовно-культурных практик, художественной и религиозной. Тех практик, которые составляли, цитирую Вейдли, духовную мощь Европы, принадлежа по праву рождения как европейской нации и России. Вот подобная культурно-историческая диалектика своего и чужого в обозначении границ России, которая была выявлена Вейдли, определяет и современную практику культурного универсализма, как мне представляется, который призван переплавить опыт традиции в новую целостность понимания прошлого, настоящего и будущего и стать экзистенциальным звеном уже своего времени культуры. В 20 веке эту миссию Вейдли успешно выполнил. Спасибо большое. Уважаемые друзья, сейчас будет представлен доклад заместителя директора Института философии Никольского Сергея Анатольевича. Пожалуйста, Сергей Анатольевич.
Спасибо большое. Ну, я должен начать, наверное, с той последней мысли, которую подчеркнула Ольга Анатольевна. Это надежда Вейдли о том, что произойдет объединение России и Европы на осознании общего прошлого, общего настоящего, ценностей в этом прошлом и настоящем и, соответственно, построение некого общего будущего. Мне такая мысль представляется чересчур оптимистичной, если вообще исполнимой, потому что, на мой взгляд, если попытаться трезво взглянуть на вещи, мы являемся свидетелями общей болезни, которая наблюдается и в России, и в Европе. Я не могу судить о том, насколько эта болезнь глубоко распространена в Европе, но то, насколько она распространена в России, может получить мою оценку. Свой доклад я назвал «Россия и Европа. Варварство как общая болезнь». Охлаждение отношений России и Европы в последнее время, шире России и стран Запада, при всей важности конкретных причин, имеет и более глубокую основу. Активизацию в обоих сообществах варварства, претендующего на положение доминирующей силы. Варварство как жизненный уклад, лишенный созидания и культуры, настолько развелось, что пронизало собой все структуры материальных и духовных практик сообществ. Оно создало свои институты, идеологии, укрепляет позиции во власти, рекрутирует сторонников. В России варварство находит почву как в общей культурной деградации, так и в попытках определенных социальных групп подвести многообразие жизни под каноны консерватизма и традиционализма. При этом некритическое, ложно перетолкованное, иногда суеверное отношение к произвольно выхваченным из прошлого идеям и фактам провозглашается основой национального единения. В Европе варварство вышло на авансцену в формах общего небрежения культурой, агрессивным противопоставлением мусульманства светскому началу, абсолютизации индивидуального, рационального и юридического в противовес неизбежному коллективному и моральному. Понимание и преодоление варварства является общей исторической целью России и Европы, общим предметом заботы тех, кто варварству противостоит, тех, кто может называть себя людьми культуры. Осмысление феномена варварства сделалось ключевым для российско-европейских культурных связей уже в 20-м столетии, задолго до современных событий. Впервые в философском контексте оно появилось у Ортеги и Гассета в его знаменитом труде «Восстание масс», в котором он говорит, прибегая к терминам «масса», «толпа» и «низы», говорит о варварстве. В широкой трактовке Ортеги «масса» – это всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не меряет себя особой мерой, ощущает таким же, как все, и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Я думаю, что если дальше работать с этим термином, то мы должны будем очень серьезно подумать о том содержании, которое имеет понятие «народ». Я думаю, что это понятие сегодня уже не существует в своей прежней исторической наполненности, и сегодня мы можем говорить с точки зрения потери индивидуальности о народе как о некоем множестве. Множестве, не более того. В противоположность массе у Ортеги избранные – это те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно. И, конечно, радикальнее всего делить человечество на два класса. На тех, кто требует от себя многого и сам себя взваливает тяготы и обязательства. И на тех, кто не требует ничего и для кого жить – это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на есть. Первое обострение болезни варварством Европа пережила накануне и в период Второй мировой войны. В России болезнь протекала в более затяжной и тяжелой форме от событий октября и до начала 90-х. Впоследствии она перешла в скрытую форму и вплоть до недавних событий развивалась в виде холодного сосуществования бездумных потребителей и созидателей, в том числе людей культуры. По мнению отечественных исследователей, феномен варварства возникает, когда в обществе берут вверх паразитарно-потребительские отношения и, напротив, нивелируются творчески-созидательные. В предельной форме варварство ведет к тоталитарной диктатуре. И выход этот лучший, поскольку худший – это война всех против всех. В отношении к природе варварство – это доминирование ее хищнической эксплуатации и расхищения над сбережением и воспроизведением. В человеческой деятельности варварство – это сужение системы разделения труда. В отношениях собственности – закамуфлированный квазиправом ее захват или передел. В формах совместного бытия людей – ущемление, подавление их прав, гарантий, свобод, равно как вытеснение форм взаимодействия и сотрудничества – конфликтностью и насилием, а высоких образцов культуры – низкими. Очевидно, что весь букет болезни варварством от имитации правосудия до импотенции в культурном творчестве мы имеем возможность наблюдать сегодня. Проявление варварства характерно не только для России, но и для Европы, чему имеется множество примеров. И констатировать это нужно вовсе не для того, чтобы в целях безопасности, так сказать, в окружении народа множества примкнуть к хору хулителей геев Европы. Это нужно констатировать для осознания проблемы варварства как таковой. И здесь важно понимание, что настоящий раскол между Россией и Европой проходит не по их границам, а внутри каждого из сообществ, между варварами и людьми культуры. И объединение на почве культуры – единственная возможность преодоления варварства. В пользу того, чтобы вместе задуматься над этой мыслью, в полный голос говорит прежде всего прошлое. История 20-го столетия свидетельствует, что порознь страны с нашествием внутренних варваров не справляются. Это показали как успехи опиравшихся на люмпен большевиков, так и победы нацистов в ряде европейских стран, пришедших к власти на плечах городских и сельских филистеров, одержимых идеей нацизма. Восставшими массами в России с октября до конца 20 века были организованы и властью низы, которые, говоря словами Пушкина, в обстановке деспотизма, смягченного удушением, под руководством власти создали новый способ хозяйственной и общественной жизни, построенный на эксплуатации человека и природы. Эта форма варварства покоилась и одновременно воспроизводила общий низкий уровень культуры. Но процесс раскола культуры в России после октября, ее уничтожения или снижения до крайне низкого уровня, не был для страны неожиданным. Несомненно, что и в XIX веке высокая культура жила изолированно, соседствуя с безграничной низовой и лишь уповая на времена, когда, по словам поэта, мужик не Блюхера и не Милорда Глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет. Движению высокой культуры в народные низы не помогли ни толстовские упования на коллективного Платона Каратаева, ни всхлипы о мужике Мореи и шовинистические заклинания Достоевского о всечеловечности и потому изначально якобы высоте русских над иными народами. Следует отметить, что народопоклонство Толстого или Достоевского в русской культуре при всех усилиях советской пропаганды представить ее всеобщим таковым на самом деле не было. Критического мнения о состоянии народных умов держались многие великие умы русской культуры, среди которых Иван Тургенев, Николай Лесков, Антон Чехов. Так свое мнение о доброте и отзывчивости народа в одном из писем Тургенев выразил так. «С моими крестьянами дело идет пока хорошо, потому что я им сделал все возможные уступки, но затруднение предвидится впереди. И далее. Будем мы сидеть поутру на балконе, преспокойно пить чай, и вдруг увидим, что к балкону из церкви по саду приблизится толпа спасских мужичков. Все по обыкновению снимают шапки, кланяются, и на мой вопрос, ну, братцы, что вам нужно, отвечают. Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй. Барин ты добрый, и очень нам мы тобой довольны. А все-таки хошь не хошь, а приходится тебя, да уж, кстати, вот и их, указывают на гостей, повесить. Сострадая тяжкой жизни землепашца, автор знаменитых мужиков, свое понимание крестьянской жизни вмещал в формулу. Кто в деревне не жевал, тот ада не видал. Труд изживания варварства, оккультуривания иногда и очеловечивания народа виделся ему великим, многовековым. Напомню, что самые светлые герои Чехова ожидают наступления счастливой всеобщей жизни никак не ранее, чем через 200 лет. Похоже о народе, который не поднимать на ходули, не класть себе под ноги не собирался, высказывается Лесков, когда оценивал надежды революционных демократов на появление в стране так называемых новых людей. Хотел бы я воскресить Чернышевского и Елисеева, чтобы они теперь писали о новых людях. Если исправничный писец мог один перепороть толпу беглых у меня с бара крестьян при же собственном содействии, то куда идти с таким народом? Некуда. Рахметов Чернышевского это должен был бы знать. Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент? Однако у вас, Николай Семенович, никакого просвета не видно. Я же чем виноват, если действительность такова? Удивительно, как это Чернышевский не догадывался, что после торжества идеи Рахметова русский народ на другой же день выберет себе самого свирепого квартального. Идеи, которые некому и негде осуществить, скверные идеи. Размышления о болезни варварством имеют целью найти способ излечения, что, естественно, требует компетентного и трезвого анализа болезни во всех ее проявлениях. Трагическое положение России состоит в том, что она до известной степени приучена к жизни вне культуры. И не только в 19 столетии. Весь 20 век высокая русская культура, если и выживала, то ютилась по краям жизни. Ее части предлагались массам в измененном до примитивности виде, и не мудрено, что такими же далекими от подлинной культуры массы и оказывались. К тому же связь между высокой дооктябрьской культурой, культурой 20 века, и тем более нынешней, разорвана, и, похоже, мы вступили в новое общественное состояние, в котором пытаемся жить вне культуры. Начав с констатации факта активизации в российском и европейском сообществах варварства, становящегося доминирующей силой, завершу следующим. Единственной формой существования варварства как негативного феномена является паразитирование на позитивном культуре. Но как только варварство этот предмет уродует и переработает, оно теряет источник своего существования и должно погибнуть. Вывод этот, однако, не может считаться обнадеживающим в том смысле, что, осознавая такую перспективу, варварство будет искать способ сосуществования с культурой. Механизма, способного изменить его собственную гибельную траекторию, в варварстве нет. Однажды возникнув, болезнь варварства не прекращается сама собой, а завершается гибелью его носителей. Поэтому все наши надежды на благоприятное разрешение ситуации связаны лишь с культурой. Похоже, пришло время, когда от сегодняшней мысли в библиотеках зависит завтрашняя жизнь на площадях. Спасибо. Друзья, мы закончили немножко раньше работать, поэтому я предлагаю тогда изменить расписание и сделать перерыв сейчас, на полчаса до 14.30, а в 14.30 собраться. Хорошо? В 525-й комнате можно выпить кофе и перекусить. Спасибо.